Здравствуйте! Это программа «Открытая студия». Грозит ли Железногорску эпидемия гриппа? Вот об этом будем сегодня говорить с заместителем руководителя межрегионального управления номер 51 России Еленой Козиной. Елена Петровна, здравствуйте!
Добрый день!
Спасибо, что пришли. Расскажите, пожалуйста, как складывается эпидемиологическая обстановка в Железногорске и каковы показатели заболеваемости в нашем городе?
Да, тема на сегодняшний день актуальная. По нашему городу, по состоянию на пятую неделю текущего года, эпидпорог в нашем городе не превышен. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 11%. Но, тем не менее, прирост заболеваемости за неделю, то есть по сравнению с четвертой неделей, составляет 42%. Это высокий темп прироста. Если говорить в целом по России о ситуации по гриппу, то на сегодняшний день в 68 субъектах Российской Федерации превышен эпидемический порог. Но есть субъекты Российской Федерации, в которых уже идет заболеваемость на спад. Если говорить по Красноярскому краю, то в крае эпидпорог превышен на 92%. Темп прироста за неделю составил 56%. По городу Красноярску эпидпорог превышил на 136%.
Это получается, болезнь сейчас в самом пике,
да,
находится.
Темп прироста заболеваемости за неделю по Красноярску 82%.
Ну, это достаточно высокие цифры.
Да.
Получается, сейчас вот именно можно сказать, что в регионе бушует грипп. Можно так сказать?
Конечно. В нашем городе, если темпы прироста такие же сохранятся, как вот были, то где-нибудь через неделю, через две, у нас, возможно, тоже превышение эпидемического порога.
То есть через неделю где-то, через полторы ждать самый вот рассвет заболеваемости.
Я думаю, что да.
Скажите, а на сегодня сколько в Железногорске заболевших людей вирусом H1N1, так называемым свиным гриппом?
Если говорить в целом про заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в нашем городе, то у нас всего заболевшие 2557 человек. Конкретно количество людей, у которых был выделен свиной грипп, именно H1N1 пандемический, 21.
Ну, скажите, в прошлом году были ли такие случаи заболевания именно свиным гриппом?
В прошлом году не было. Просто штамм сейчас ходит, именно вот этот превалирующий штамм среди штаммов гриппа, он превалирующий. Поэтому он выделяется где-то процентов 60 случаев у заболевших.
Если эту цифру по статистике разделить на взрослое население, на детское население, кто в основном болеет?
В основном, конечно, болеют дети. Вот смотрите, из 2557 человек, заболевших детей было 1219. То есть дети болеют чаще, на самом деле.
Это мы говорим об обычной форме гриппа.
Это о сумме заболеваний вообще гриппом и ОРВИ, вот суммарная заболеваемость.
Наверняка вы отслеживаете картину, какая вот сегодня ситуация в детских дошкольных учреждениях и в образовательных учреждениях города. Сколько классов, групп закрылось? Что предпринимают руководители образовательных учреждений?
На самом деле руководители образовательных учреждений в этом году приняли такое решение при превышении количество заболевших в группах и классах более 20%, закрывать группу или класс. На самом деле это решение хоть не популярное, но оно верное. Оно это мера вынужденная, и она оправданная. Вот на сегодняшний день в 9 школах и в 13 детских дошкольных учреждениях закрыто всего 13 классов и 12 групп ДДУ, детских дошкольных учреждений. То есть это на неделю происходит вот закрытие. Сейчас уже, которые уже прошли неделю, открываются постепенно группы, то есть ситуация выравнивается. Ну, то есть постепенно детки возвращаются в группы, в классы.
Я правильно вас понимаю, это такая своеобразная мера профилактики,
это чтобы ограничительная мера, да.
Остановить
это
ход, конечно,
болезни? Конечно, да.
Распространение?
Конечно.
Как долго может продлеваться карантин в группе или в классе? Вот по саннормам.
7 дней.
Если не выявлены новые случаи?
Конечно.
Я знаю, что на днях прошло селекторное совещание межрегиональное, или, получается, по Красноярскому краю, уточните, пожалуйста, как раз вот именно на эту тему. То есть руководители края, правительство, медики держат под контролем эту ситуацию. Что интересного и нового, может быть, для горожан, можно сказать, исходя вот из этого совещания? Может быть, что-то было?
Вчера стояло селекторное совещание в крае, где совещанием руководила глава Роспотребнадзора Попова Анна Юрьевна, присутствовали все субъекты Российской Федерации, представители медицинской службы, субъектов, правительства, Роспотребнадзора, управления образования. Это текущее совещание период, скажем так, эпидемии гриппа, оно проводится периодичностью раз в неделю. То есть отслеживается ситуация, какая за неделю произошла по Российской Федерации по субъектам, отчитываются субъекты, что у кого есть, какие там происходят случаи. То есть что было сказано вот сейчас? По России 335 случаев смертей, именно связанных с осложнениями от гриппа вот H1N1.
Именно вот этот штамм был вынесен?
Да. По нашему Федеральному медико-биологическому агентству это было 5 случаев.
Вообще по стране?
По системе закрытых городов.
Угу.
5 случаев. В целом по России 335 случаев смерти.
Скажите, ну вот для медицины это необычная ситуация? Ну, можно сказать, что это сложная ситуация складывается? Или, может быть, в прошлые года какие-то такие же статистики были?
В 2009 году, когда была прямо вот этот грипп свирепствовал, ну, было больше случаев смертельных. Но, тем не менее, это все равно настораживает, хоть и меньше в этом году, но, тем не менее, вот надо держать руку на пульсе.
Елена Петровна, давайте поговорим о тяжести течения этой болезни. Чем же все-таки страшен именно грипп и вот именно вот этот штамм вируса свиной, который?
Вот именно вот этот штамм, он опаснее по сравнению со всеми другими циркулирующими вирусами тем, что осложнения, которые вызывает данный вирус при данном заболевании, они возникают, во-первых, чаще, во-вторых, быстрее, чем при обычном гриппе, на 2-3 дня. То есть особенно это вот пневмония, двустороннюю пневмонию.
Стремительное развитие,
и если это вот заболевание, например, у человека с ослабленным иммунитетом, может быть, у ребенка, у человека с хроническими заболеваниями, плюс он еще не обратился вовремя к врачу, занимается самолечением. То есть вот прям молниеносное течение заболевания может привести вот к такому печальному исходу.
Допустима ли такая ситуация, когда человек почувствовал себя плохо, у него высокая температура, но он считает, а, грипп, отлежусь, еще что-то. Можно ли спутать обычный грипп, парагрипп, например, и не распознать свиной? Потому что многие, я знаю, отлеживаются дома.
Ну, на самом деле, все должны к своему здоровью относиться, скажем, хорошо. В любом случае, когда начинается грипп, а вот обычный или обычное респираторное заболевание, оно начинается обычно медленно там. Здесь обычно при гриппе вот температура повышается прямо очень резко. То есть, когда вот такие симптомы, резкое повышение температуры, начинается озноб, там, боли в мышцах, ну, нужно обращаться к врачу.
Тем более, если дело касается ребенка.
Да, тем более, если ребенка, но даже и любого взрослого, то здесь, конечно, нельзя отмахиваться от этого.
Елена Петровна, ну, может быть, вот, конечно, вопрос сейчас задам не по адресу, но, тем не менее, мы говорим о профилактике, мы говорим о мерах предосторожности, предупреждаем горожан, не ходите в места массового скопления людей, на какие-то увеселительные досуговые мероприятия. Но, тем не менее, в аптеках пропала оксалиновая мазь и пропали маски. И ни в одной аптеке города не найти. Поставщики сюда не везут. Вот объясните, пожалуйста, что это за ситуация складывается? Сначала маски взлетели до чуть ли не 100 рублей.
На самом деле, это действительно вопрос не по адресу. Ну, даже в отсутствии таких вот, скажем, масочных там масок или эксалиновой мази, да, все равно можно предпринять меры профилактики, которые, в принципе, защитят человека. То есть понятно, что в период вот такого эпидемического подъема заболеваемости на самом деле нужно ограничить себя в посещении каких-то людных мест, каких-то массовых мероприятий, большого скопления людей, чаще мыть руки. Всегда спрашивают, почему нужно мыть чаще руки? Это же не кишечная инфекция. Но на самом деле, когда происходит вот люди, например, подносят руки к лицу, там кашляют, все равно руки подносят к лицу, и капельки вот эти вот слюны остаются.
С поручней в автобусе,
да,
с каких-то...
Да, то есть поэтому ручки нужно мыть чаще, иметь с собой влажные салфетки всегда при себе, если нет возможности помыть руки где-то с мылом. То есть вот такие даже простые какие-то меры профилактики, они все равно достаточно эффективны. Поэтому даже без наличия масок можно на самом деле себя обезопасить.
Ну вот, насколько я понимаю, самая главная мера профилактики – это преждевременная вакцинация, когда проходит в осенний она период. Вот скажите, сколько в этом году привилось у нас человек от гриппа, взрослого, детского населения, и показатели эти там по сравнению, может быть, с прошлым годом сравнить?
Да, значит, у нас уровень привитости такой. Всего было привито, если говорить в абсолютных цифрах, 15 306 человек. То есть это всего 16% от населения.
Это очень маленькая.
Это маленькая.
Это маленький
процент привитости, да. В том числе детей дошкольного возраста всего 715. Детей школьников, учащихся, здесь побольше, 3614 человек.
Это я напомню, что из 95-тысячного
населения нашего ЗАТО.
Да,
к сожалению, уровень привитости прошлого года тоже оставил бы желать лучшего. Для того, чтобы был нормальный коллективный иммунитет, рекомендуется уровень привитости держать по субъектам или по городам на уровне 25%, не меньше. Больше можно, меньше нет. А у нас всего 16%.
Если бы был нормальный уровень привитости населения, была бы настолько страшна и опасна на вот ожидание вот этой эпидемии гриппа? Как бы грипп повел себя в этой ситуации?
Конечно, уровень привитости населения влияет вообще на общую эпидемическую обстановку в каком-то в городе или в регионе. Почему? Потому что, когда имеется так называемая иммунная прослойка среди населения, то уровень заболеваемости резко снижается. Заболевание, если оно и возникает, то протекает гораздо легче, проходит быстрее, и осложнения сводятся на нет. Вот поэтому привитость, прививаемость, прививки, они должны быть обязательно.
Ну вот вы знаете, многие отказываются от прививок, приводя следующие аргументы. Я боюсь осложнений, неизвестно, какая это вакцина, отечественная либо импортная. Вот импортная лучше, а лучше я вот вообще не привьюсь, потому что, не дай бог, осложнения. Вот так ли это? Стоит ли действительно бояться прививаться, вот заведомо зная, что вред будет больше потом впоследствии?
На самом деле вакцинации бояться не стоит. Вакцины, как правильно, сезонные, они, в их состав входят несколько штаммов гриппа, в том числе те штаммы гриппа, которые будут циркулировать в этом сезоне. Обычно вот мониторинг прогноза, какие будут циркулировать штаммы гриппа в сезон, допустим, следующего года или того года, отслеживает Всемирная организация здравоохранения.
То есть они вроде бы как предугадывают ситуацию?
Да. Это мониторят, смотрят, естественно. И поэтому в состав вакцин входят обычно актуальные штаммы.
То есть вот если человек говорит, зачем я буду прививать себя от гриппа, мало ли какой штамм будет гулять.
Нет, да? Как правило, всегда входят в состав те штаммы, которые будут циркулировать по прогнозу в тот или иной эпидсезон.
Получается, каждый год вакцина обновляется,
конечно,
по своему составу?
Конечно.
Это вызывает вот как раз эту актуальность. То есть не надо ссылаться на то, что ой, неизвестно, что за вакцина, а я вообще другой грипп подцеплю, и она мне, может
тем не
быть,
менее,
даже вред нанесет.
Лучше иметь хоть какой-то иммунитет, чем не иметь вообще никакого.
Елена Петровна, а какой на сегодня процент отказа родителей от вакцинации детишек, от прививок, которые стоят в календаре обязательных прививок вот детских?
Не поняла вопрос.
Есть вообще у нас такая проблема в городе?
Да, у нас в городе такая проблема есть. Таких детишек, родители которых отказываются от прививок по разным причинам, не очень непонятным, где-то в порядках 200 человек. Сейчас люди, видимо, освоили интернет-пространство. Ну и что греха таить? И средства массовой информации порой вносят свою какую-то лепту к негативному отношению к прививкам. Вот. Поэтому есть родители, которые отказываются от прививок. Я думаю, что они этим делают только детям хуже на самом деле.
Ну, вот как пример можно привести, да, что сейчас то краснуха начинает вспышками прям возникать где-то, то корь. Болезни, которые давным-давно были побеждены с помощью как раз именно вакцинации в советском периоде, сейчас то там, то здесь эти болезни возникают заново. И многие врачи даже молодого поколения уже сталкиваются с тем, что порой даже не знают, как лечить это.
Да, такая проблема есть. Это еще связано с большой миграцией населения. Приезжают какие-то сезонные рабочие из других даже стран, сопредельных с нами. Приезжают вахтовики, туристы, в конце концов. Да? Вот буквально в прошлом году в Красноярске была вспышка кори. Где-то там порядка 40 человек было заболевших. Из них там 8 детей. Поэтому вынуждены были в очагах прививать сотни, десятки человек против кори. Потому что если вот встречается человек даже с легкой формой заболевания корью, а вот, допустим, у вашего ребенка, которому вы отказались ставить такую прививку, то есть у него совсем нет защиты от этой инфекции на самом деле. Поэтому да, даже вот случаи, когда вот в 90-е годы повально отказывались от прививок против дифтерии, и прям пошла волна вспышек дифтерии со смертельными случаями. Это вот в 20-м-то веке, 90-е годы. Сейчас достаточно много людей, у которых сформировалось носительство дифтерии. Сколько их на самом деле, никто не знает. Подсчетов этому не ведется. Поэтому у него-то может у этого человека ничего не быть, он просто может быть носителем. Вот. А если у вашего ребенка нет прививочки против дифтерии, то есть это не есть хорошо. То есть он совершенно не защищен
от таким подобного соседства.
Да, конечно.
В автобусе
конечно
проехать с человеком, просто в магазине постоять.
Ребенка же мы не можем изолировать под вакуум. Все равно он общается с большим количеством людей.
Елена Петровна, а бывают вот такие случаи, что наши горожане, ответственные родители, я подчеркиваю, ответственные, когда, выезжая за рубеж куда-нибудь в южные страны, в азиатские страны, прививают своих детей от каких бы либо болезней. Вот что посоветуете, например, родителям, которые собираются съездить с ребенком на море отдохнуть? Какие прививки можно поставить ребенку, чтобы его обезопасить?
Ну, во-первых, если они влетают в какую-то страну,
например, вот Таиланд, очень модное направление.
Нужно, на самом деле, можно узнать, что в этой стране сейчас, какая инфекция актуальна.
А как это узнать?
Это можно узнать либо у туроператора, где приобретаются путевочки, да. Можно зайти на сайт Роспотребнадзора, посмотреть в той или иной стране, что, какие сейчас там актуальные инфекции. И зачем сходить в свой прививочный кабинет и сказать, что, ну, что вот такие прививочки мне нужно поставить.
Ну, какие это могут быть прививки? Вот примерно, приведите. Ну, вот примерно, я понимаю, гепатит, да, может быть какой-то?
Может быть. От гепатита. Да, та же вот краснуха там, та же дифтерия, потому что мы же не знаем на самом деле, как там население прививается или не прививается вообще в тех странах. Даже хотя бы те прививки, которые у нас идут по календарю, по нацкалендарю, по нашему.
Если говорить о зарубежных заразах, так скажем, да, вот сейчас опять пугают новым вирусом. Перед этим была Эбола, очень страшно было. Действительно, все напряглись, и мир весь напрягся. Сейчас вирус Зика, какая-то новая зараза объявилась, переносящая комарами. Вот грозит ли России этот вирус, потому что он смертелен и опасен, и не знаю даже, как его лечат, в принципе, не сталкивались, наверное, российские ученые с этим. А Сибири грозит это, раз комары переносят?
Значит, сейчас очень много информации достаточно о данной инфекции, о данном вирусе в открытом доступе. Средства массовой информации много об этом говорят. Значит, что я хочу сказать вот об этой инфекции. Она характерна для южноамериканских стран, для региона Тихоокеанского, Азиатского региона, вот там, где тропический климат. Переносчиками данного заболевания являются определенный вид комаров, которые живут только в странах с тропическим климатом. В нашей стране она холодная достаточно, вся наша страна по климату для этих комаров, Сибирь тем более. В основном это, скажем, вот заболевание, вызываемое вот этим, так сказать, вирусом Зика, оно опасно для беременных женщин. Почему? Потому что доказано с точностью, что влияет на внутриутробное развитие плода. То есть детки рождаются с таким патологией, как микроцефалия. То есть мама плоду передает внутриутробно вот этот вирус.
От человека к человеку переходит потом? Вот если кто-то с южных стран приедет, укушенный этим комаром, и у него разовьется вирус Зика?
Так как это переносчик являются комары, а человека человеку это не передастся. Это не воздушно-капельным путем, не контактно-бытовым. То есть здесь обязательно должен быть участник, переносчик комар. Единственное, что туристы могут привезти с собой, ну, не знаю, как вариант, комара где-то там с цветами в багаже, может быть. Ну, и не факт, что у нас он здесь выживет, на самом-то деле, да. Сейчас единственное, что сейчас вот в пунктах пропуска, когда туристы приезжают вот из таких стран, которые неблагополучны по данной инфекции, их где-то больше 30, их перечень можно найти на сайте Роспотребнадзора. Перечень стран, которые неблагополучны именно по этой инфекции. Да? Сейчас на пунктах пропуска досматривают всех приезжающих с таких стран, которые неблагополучны с точки зрения, есть ли температурище, сыпью, вот с признаками респираторного заболевания. Вот, пока на сегодняшний день информации о выявлении больных, прибывших из таких стран, нет. Но, тем не менее, нужно понимать, что у нас, вот, например, такая страна, Таиланд, она в том числе из перечня стран неблагополучна по данной инфекции.
То есть там могут быть вот эти комары,
да,
и
да,
этот,
да,
вирус.
Да, то есть защита от комаров, ну, как и от обычных комаров, это закрывать одежду, открытые части тела, это репелленты, это москитные сетки, если где-то спите там вот в комнатах, на дверях, чтобы были сеточки москитные на окнах. Ну, вот такие меры защиты.
Но если в южноамериканских странах вот комары такие, жаждущие крови человеческой, и с вирусами, у нас... Скоро, ближе к весне, дело у нас двигается, скоро начнут выползать из-под листьев клещи. Скажите, как обстоит ситуация сейчас с прививками от клещевого энцефалита? Началась ли прививочная кампания? Сколько стоит привиться, обезопасить себя? И куда обратиться?
Да, у нас на самом деле заканчивается одна беда, то есть я имею в виду грипп, плавно переходит в следующую проблему. Это сезон клещевого, скажем, энцефалита. Все, наверное, знают, что Красноярский край входит в число эндемичных территорий по клещевому энцефалиту. Наверное, это уже всем известно. Соответственно, наш город тоже в составе Красноярского края, поэтому он тоже эндемичный по клещевому энцефалиту. Что это значит? Это значит, что выявляется определенный уровень заболеваемости клещевым энцефалитом и выявляется определенное количество клещей, зараженных вирусом клещевого энцефалита. Так вот, у нас по итогам 2015 года по территории ЗАТО у нас заражено по итогам исследований клещей меньше 1% клещей именно вирусом клещевого энцефалита. В крае в целом до 4,7% зараженных клещей. В 2015 году у нас было заболевших, подтвержденных диагнозом заболевших клещевым энцефалитом 6 человек. 7 человек, которые заболели клещевым боррелиозом. Слава богу, у нас смертельных случаев и случаев параличей и смертей...
То есть осложнений,
да,
не было?
Да, не было. Но, тем не менее, инфекция достаточно распространенная и вот требует пристального внимания. Среди детей заболеваний в прошлом году не было.
А лечились люди здесь, на территории Железногорска, или, может быть, с таким диагнозом в Красноярске
лечиться? Нет, у нас здесь лечились. В прошлом году, единственное, скажу сказать, что в крае в прошлом году умер один человек. Он был непривитой.
Угу.
Вот. По поводу прививок.
Стоит ли прививаться? Или, может быть, просто избегать лесных каких-то чаще?
Да, в этом отношении человек решает сам. Если он понимает, что вся его летний период, скажем, жизни будет связан с лесом, с огородом и так далее, то есть где-то с выходом в поля, то ему, конечно, стоит лучше привиться. Прививаться можно уже сейчас, но сейчас только немножко спадет вот период
гриппа.
Гриппа,
то
да.
Есть, и можно обращаться... одно наслаивать на другое,
да,
нельзя.
Конечно.
Пока.
То есть сейчас, во-первых, в поликлинике народу много,
угу,
да, чтобы было меньше. Прививочка, она делается таким образом, схема прививки традиционная. Ставится одна прививка зимой, затем ставится прививочка весной, примерно к минимум за 2 недели до выхода, скажем, ну, в лес или куда, где может быть контакт с клещом.
Ну, грубо говоря, за,
да,
дачный сезон, когда,
да,
начнется.
Да, да, да. И третья прививочка делается через год. Вот когда сделается 3 прививочки, человек считается привитой. То есть 3 прививки. 2 сейчас и 1 через год, опять весной. То есть вот этот вот такой комплекс, цикл. Потом через 3 года нужно повторить вот этот комплекс. Есть еще схемы ускоренных прививок. Но это нужно все схемочки, там, в зависимости от прививки, от вида, скажем, вакцины, да, нужно узнавать это в кабинете прививочном. Там все подскажут.
Это услуга платная?
Это услуга платная. У нас единственное, что детей прививают бесплатно. И затем, может быть, за счет работодателей может прививка быть бесплатна, если работа людей связана вот с выходом в лес. Если работа связана у них вот так, с выходом в лес, где может быть контакт с клещами. Для всех остальных категорий граждан этой прививочки платная. Стоимость, ну, в порядка, наверное, 500 рублей прививки.
Скажите, пожалуйста, всех волнует, опять же, последствия после прививки. Есть ли какие-то симптомы? Как протекает прививка вот эта?
Я не слышала ни от кого, кто прививался, что у него были какие-то симптоматика какого-то последствия прививки. Не слышала на самом деле.
То есть можно смело идти и прививаться,
конечно,
от клещевого энцефалита?
Конечно.
Скажите все-таки, почему вот с каждым годом отмечается рост вот этих клещей, их все больше и больше становится на территории? С чем это связано? Как-то, может быть, температура, ну, жаркое лето или что? Что
да,
влияет
на самом деле на биологический цикл клещей влияют разные факторы, в том числе и погодные. Вот у нас в прошлом году была достаточно ранняя весна, то есть уже в апреле там было очень тепло, поэтому сезон начался очень рано. Клещи чувствительны очень к снижению температуры, становятся меньше, да. Дождливая погода, пасмурная погода, их становится меньше. То есть это зависит, их там вот количество, от погодных условий. Ну, возможно, есть еще какие-то биологические ритмы клещей, но тут уже нужно спрашивать у энтомологов.
Елена Петровна, в работу госсанэпиднадзора входит и в том числе проверка по жалобам населения, проверка торговых точек. Вот не могу не обратить внимания на один случай. Мужчина написал в социальных сетях и обращался в редакцию о том, что он в одном известном магазине нашего города купил орехи. Внутри оказались личинки, прям живые, червячки ползали. Мужчина обратился обратно в магазин, немедленно пошел, попросил либо заменить товар, либо вернуть деньги. Ему сказали: не выдумывайте, и отправили его подальше. Он пошел вот как раз в ваше ведомство. В СЭС пришел, попросил как-то что-то предпринять, видимо, может быть, взять эти орехи на анализ, но ему тоже было отказано. Объясните, пожалуйста, ситуацию и как действовать человеку в подобном случае, если вот он столкнулся с некачественным товаром, с просроченным товаром, либо вот вообще купил с червяками. Что вот ему делать?
Угу. Ситуация вот с этим гражданином следующая. Этот гражданин позвонил руководителю нашему с вопросом, где я могу исследовать орехи. Поскольку лабораторная служба у нас находится в учреждении, которое называется Центр гигиены и эпидемиологии, то есть ему был дан телефон.
Красноярск.
Нет, нашей службы. Здесь,
да?
В городе, да,
угу,
да. Здесь напрямую имеет место приобретение человеком некачественного товара. То есть подобного рода приобретение товаров ненадлежащего качества. Сюда же можно еще отнести, например, были такие случаи, например, обращались, купили тухлые яйца. Или, например, крупа, мука с личинками бывает,
да,
тоже, там,
да,
когда приходит домой.
Очень редко,
да,
даже,
да,
это,
да, да,
бывает.
Либо бывает вот еще ситуация, когда купили тушенку, открыли ее, а там процент мяса совсем маленький, основном сухожилия, пленки, тоже вот такие. То есть вот такие случаи подпадают под сферу регулирования защиты, закона защиты прав потребителей. Да. Функции по надзору за этим законом у нас возложены на Роспотребнадзор. Мы, к сожалению, полномочиями по контролю за исполнением этого закона не наделены функциями. Значит, что делать жителям в подобных случаях? Первое. Если вы приобрели вот товар с подобными, скажем так,
дефектами, недостатками,
ненадлежащего качества, по закону о защите прав потребителей вы вправе обратиться к продавцу, чтобы вам вернули либо деньги, либо товар надлежащего качества, либо поменять там на другой товар, ну, там варианты есть, да, вот. Если продавец добровольно не захотел исполнить вот эту вот обязанность, не вернул вам, там, отправил вас и так далее, значит, поступайте следующим образом. Пишите письменную претензию на имя руководителя торговой организации. Я рекомендую вам писать ее в двух экземплярах, чтобы в один экземпляр вы отдаете кому-то уполномоченному лицу, который расписывается, что получил в вашем экземпляре, и, значит, отдаете это в торговую организацию. Они вам обязаны ответить на вашу претензию. Если этого не случается, ну, по каким-то фактам, хотя, в принципе, магазины в большинстве случаев идут на требования, скажем, законы требования покупателей.
Чтобы не разжигать скандал.
Но бывают случаи, когда, да, вот на самом деле, поэтому только письменная претензия, только в двух экземплярах. Если они вам не ответили в положенный срок, значит, вы смело можете обращаться в Роспотребнадзор письменно, лично, по электронной почте, либо в конце концов к нам прийти сюда, написать. Мы в любом случае коллегам по подведомственности отправим. Ну или в каждом случае будем разбираться конкретно, в чем проблема, чья сфера это вот, скажем, ответственности.
То есть, значит, получается, мужчина пришел не по адресу, да? Он пришел не в ту службу, не в то ведомство.
Да, и вот я говорю, что очень действенно, когда люди пишут на самом деле письменные претензии, еще раз подчеркиваю, письменные претензии руководителям торговых организаций. Еще хочу сказать, что на сайте Роспотребнадзора Красноярского есть прямо вот шаблончики вот этих претензий, как написать, как правильно формулировать и так далее. Прям это можно вот там все отследить и посмотреть. Я говорю, ну в крайнем случае приходите к нам, рассказывайте свою ситуацию, будем решать в каждом конкретном случае отдельно.
Елена Петровна, еще вот 2 года назад все ларьки, маленькие киоски переквалифицировались в общепиты. Вот настолько была проблема мощная, что население стали постоянно жаловаться, писать заявления на антисанитарные условия в этих маленьких киосках. Какова сейчас обстановка? Есть ли жалобы подобные? Вот за 2015 год, например, статистику.
Значит, начну с конца. В 2015 году у нас жалобы, связанных вот с киосками, с торговыми такими маленькими предприятиями, не было. В 2013 году у нас были внеплановые проверки вот таких торговых точек. В основном это было связано вот тоже с жалобами, которые к нам поступали лично, а также по запросам нашей полиции. То есть мы достаточно много тогда проверяли торговых точек. Что значит, они стали точками общепита? Люди, вот индивидуальные предприниматели, они вправе осуществлять хоть сколько видов деятельности. Если они добавляют, например, если они были, у них был вид деятельности, как торговля продуктами питания, они вправе, например, заняться и, например, оказанием услуг общественного питания. Для этого разрешений с нашей стороны не нужно, это носит уведомительный характер. То есть они подают заявление в налоговую, что они начинают такой вид деятельности, и подают уведомление в наш орган, что они с такого-то, с такого-то начинают такой вид деятельности, и все. То есть в уведомлении они расписываются о том, что они соблюдают все требования, то есть их оборудование, там, помещение соответствует всем требованиям. То есть
а по факту, когда вы приходите, вот, что вы видите?
Значит, по факту мы смотрим данные точки по санитарным правилам к организациям общественного питания, временно в организации общественного питания быстрого обслуживания. То есть там свои требования вот именно к таким торговым организациям временным. То есть мы их смотрели тогда в 2013 году, находили нарушения, кого-то наказывали, кому-то давали предписания. То есть, ну вот, такой вот, такие проверки в 2013 году были. В 2014-2015 году таких проверок не было. Тем более, что сейчас внесли изменения в закон 294, который касается надзора, то есть для надзорных вот органов, в том числе и нас, да, где с 1 января 2016 года до 31 декабря 2018 года прописаны плановые проверки в отношении субъектов, объектов малого предпринимательства не проводить. Соответственно, в плановом порядке мы 3 года их не смотрим, но что, тем не менее, не запрещает проводить внеплановые проверки по обоснованным
по жалобам населения.
Наших граждан, ну или организации, или населения, да, по обоснованным жалобам наших граждан.
Ну и опять уточню, что только письменный документ может дать ход какому-то делу.
Конечно,
правильно?
Конечно.
То есть на словах, на звонках ничего
Причем письменно, на самом деле, можно обычной почтой отправить, можно прийти лично написать, значит, можно прийти даже на личный прием, либо к специалистам, либо к руководителю. Мы не отказываем никому в вопросах, там, в ответах. То есть иногда какие-то ситуации разрешаются при личном, при устном, скажем так, приеме, при личном.
Елена Петровна, спасибо, что пришли и ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо, что были с нами. До свидания.